Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 15 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Каждому мужчине доброе утро. Не мужчины также присоединяются, и вас также с началом очередной рабочей недели поздравляю или сочувствую, но тут уж каждому, вот как вам кажется, как нужно воспринимать нынешний понедельник, вот так его и воспринимайте. 8500 такси, этому числу, может быть, и верю. Каршеринг 24 500, этому, вероятно, что и не верю. А 149 595, это тут уж верь-не верь, но это количество транспорта к этому моменту уже въехавшего в столицу. 150, я округлю, тысяч. 150, товарищи, дорогие мои, 150 дорогих тысяч. У нас сейчас с вами 126 было в прошлый понедельник. Сейчас 150. 125 во вторник, 135 в среду, 140 в четверг. А в пятницу я и не работал, да и тысяч было меньше. А вот сейчас уже 150. Я уже, честно говоря, устал и уже даже немножечко оскомину такую, знаете, набила вот эта фраза про то, что, ну вот, уже почитаю, что мы с вами и вернулись на тот уровень, который мы с вами наблюдали до 1913 года. Транспорта здесь ровно столько же, сколько было и тогда. И вот это все значит. В общем, что это значит, вы сами, я думаю, прекрасно понимаете. Как это сказывается на нас с вами? И должно ли это как-то на нас с вами сказываться? Я имею в виду то, что количественно мы уже вернулись как будто бы к... Ну, к тому же уровню, что и было, черт, опять приходится к этой формулировке идти, 1913 года. Одним словом, по форме настолько же, но по содержанию мы не можем быть прежними. То есть по форме мы прежние, а по содержанию мы не можем быть прежними. А мы все равно стремимся быть прежними по содержанию, как показывают минувшие выходные. И это, честно говоря, плохо кончится, ребятки. Это плохо кончится ровно так же, как и в некоторых городах Китайской Народной Демократической Поднебесной, где вновь вводятся карантины, ибо на разделочных досках для рыбы обнаружены следы коронавируса, ну и все вытекающие отсюда последствия. Товарищи, еще раз, по содержанию мы не можем, мы не имеем права быть прежними. Хотя так хочется вот этой безалаберности, правда? Вот это грязными руками взять грязное яблоко и грязно съесть его. А потом вот все ручки потрогать этими же руками дверные и снова взяться за что-нибудь, в носу поковыряться. Как хочется при этом ничего не бояться. Мамочки дорогие, это, пожалуй, самое сильное желание нашей человечества. Немножко не про ту я форму и содержание, но тем не менее приветствуем немного округлившегося за время карантина Илью Пинскера, который обеспечивает нам в самом центре нашего радиовещания все на свете, в том числе и данные по ЦОДД из ситуационного центра. Вот этот экран, откуда я беру информацию, он как раз оттуда, из ситуационного центра ЦОДД. Уже 159 800. Количество транспорта. Борщ, борщ. Я вас также приветствую, и паштет. Слушайте, какие у нас хорошие, правильные утренние названия. Борщ и паштет. Фандорин с едой, Роман Язенева, Владимир Бес, 13-й Джастис Проджект, Николай 74-й, Галина. Лучшие люди планеты, доброе утро вам. В нашем телеграм-бот-мессенджере говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится. Как, кстати говоря, слышится? Нормально там по звуку все? Вот так и пишется, говорит МСК-бот. Заходите. Железнодорожного уже сложно в направлении Москвы подкрадывается дачник и на Щелковском шоссе, я смотрю, на Новорязанке немножко. Люберцы уже подстаивают чуть-чуть по направлению в Москву. В самом городе пока движение нормальное, на Волоколамке уже внутри МКАД какое-то небольшое пока что желтенькое затруднение. А что это вы притихли? Вам про движение сейчас рассказывают. 7373948, 495-й код. Буквально через минуту, может быть, полторы, я буду ждать вас в эфире. Расскажете, что видите, чего не видите в этой нашей абсолютно доступной в хорошем смысле слова в Москве. Да, ну и 8-925-88-88-94-8. Это смс-портал для вас, оригиналы, олдскульники, архаики, ну и так далее. 22-25-88-88-94-8 и 8-8-8-8. Что после снятия ограничений многие граждане перестали носить маски и соблюдать дистанцию, и вообще ведут себя так, как будто бы ничего и не было. Как будто бы это был длинный сон такой, длиной почти в 3 месяца. И вот сейчас вы пробудились, встрепенулись и думаете: елочки-палочки, как же много пропущено. Ай, да, наверстывать это все. Это неправильно, други. Это в корне глубинное заблуждение, которое может аукнуться всем нам с вами, а вам в первую очередь. Но об этом еще успеем, я думаю, поговорить. You can't touch. В движении. 7373-7373-948-495 код. Вы рассказываете о том, как въезжаете. Потому что это рубрика «В движении». Потому что здесь мы говорим вообще в принципе о движении. Где едете, что видите, как это удалось гражданам. У нас очередные потери. Здесь уже без шуток. Очередные потери на МКАД. В ночь на воскресенье опять горел Ларгус. Почему опять? Ну, в смысле... Ну, горел. Ну, в смысле, опять жертвы. Опять водитель куда-то спешил, что-то недопонял, протаранил несколько автомобилей. Пострадавшие в больнице, сам он из автомобиля выбраться не смог. А может, и не мог, потому что уже и был к тому моменту неживой совсем, когда автомобиль загорелся. Ну, в общем, сгорело все, включая Ларгус. Это к вопросу об отвязности. Ребят, ну, по-настоящему не очень понятно, что случилось с нами в последние недели. Эта свобода, ощущение по форме свободной жизни ударило в голову. Или еще что-то, или вернулись те, кто сидели на жестких карантинах и сейчас заполучили автомобили, не знаю. Но это то, что я вижу, то напряжение, которое возникает сейчас на наших дорогах, и продолжает сохраняться и даже в выходные дни. Это нехорошо. Вот определенно могу железобетонно сказать, это нехорошо. 47% метро по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это аналитика от Дептранса по поводу вчерашнего. Сейчас посмотрю. Ну, вероятно, да. 47% в метро, 52% наземный транспорт по сравнению с тем же периодом, 59% пригородные электрички, 20% такси по сравнению с прошлым периодом, 6% вот на 6, то есть на 20% меньше, на 6% меньше от общего числа личных автомобилей по сравнению с прошлым годом. Каршеринг, число поездок сегодня составило 29 тысяч. Это вчера. Загруженность дорог, по данным Яндекса, 1 балл. Вот в прошлом году было 2 балла в такой же день. Остаток выходного дня, кинотеатры уже в июле. В Москве наконец-то можно гулять. По этому случаю 10 прекрасных пешеходных маршрутов. Ну и так далее. Департамент транспорта... Нет, в смысле хорошо. Я смотрю, здесь есть где-нибудь в этом сообщении: осознанными стали ходить пешком, продлить ваш неиспользованный проездной, все остальное. Ну а где напоминание, что нужно ходить в масках? Где напоминание вот про это, про все? Нет, не вижу я напоминания. Только приглашение ходить пешком, но при этом про маски и про перчатки пока что ничего. Хотя сложно, наверное, да, в перчатках вообще нереально сейчас как-то ходить. Вот это вот все. 171 тысяча автомобилей сейчас в столице. Начинали мы программу вот совсем с вами буквально 15 минут назад. Было 149. Сейчас 171 тысяча. Я посмотрю на Яндекс и что говорят нам карты. К этому моменту еще ближе, плотнее и ближе в Подмосковье пробки к Московской кольцевой, но пока что до Москвы не добрались. В самой Москве только дорожные работы, предупреждения какие-то о копающих людях и дорожно-транспортные происшествия на Московской кольцевой. Непонятно, какая сторона. Если внешняя сторона, то почему пробка после ДТП? Если внутренняя, то почему значок стоит на внешней? Но в любом случае, да, будьте внимательны где-то между Профсоюзной улицей и Киевским шоссе. Между Ленинским и Профсоюзной. Вот здесь. У вас не то на внешней, не на то на внутренней стороне, в районе Мосрентгена ДТП. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Да, слушаю вас.
Да, Денис. Да, я здесь только иду до стоянки. Вот. Удивляюсь, вы про Киев говорили в пятницу. Реально, Киев очень много автомобилей.
Вы имеете в виду Оптимы, которые...
Да, которые вот эти, К5.
Да. К5. Да. А, ну, это же не случайно, наверное. Они там медом намазаны где-то.
Все эти автомобили и не дают пользоваться людям.
Больше того, удивляет то, что Оптима так хорошо расходится, а Соната нехорошо расходится. Хотя то же самое, по сути.
Ну, Соната, да, приличный автомобиль.
Вопрос только дизайна.
Я про другое хотел сказать, ну, тоже про движение. Вот Волгоградский проспект, опять эти оранжевые ребята, которые останавливают поток и чистят своим подметанием. Ну, очень странно на Волгоградском проспекте себя ведут, вот, по крайней мере, выходные. Ну, мешают, то, о чем вы тоже часто обсуждаете, именно обычным водителям.
Ну, согласен. А сразу и рецепт ваш ночью убирать, правильно? До того, как выезжают...
Ну, ночью. Начинается основной, да.
Ночью, да. Спасибо. Денис, спасибо вам большое. Ночью выезжать, а потом вам... А вам сейчас оппоненты скажут, а ночью, наоборот, придурков знаете сколько. И все, если сейчас более-менее поток медленный, и как-то все так едут, более-менее их видно... Ну, в смысле, ну, все равно бы медленно ехали, правильно? Ну, все равно бы. Ну, там в пробках все это, машин много. И они медленные, и вы медленные. И все медленные такие медленные едут. А если ночью на пустых дорогах выезжать, так чертовы бабушки поубиваются все лихачи, потому что у меня ощущение в какой-то момент, что, знаете, я живу в Лимане. Вот как будто бы я приехал сюда на время проведения марафона на выживание, на выносливость, 24 часа Лиман. И я вот в районе Лимана, или в районе Нюрбургринга, ну где-то я вот в районе СПА, может быть, ну какого-то автодрома. Потому что в последнее время активизировались какие-то... Я даже не знаю, что это за автомобили. Я только слышу... Мне эффект Доплера постоянно показывает здесь под окном его работу. Вот как работает доплеровский эффект. Вот такое вот. И причем что-то такое невероятное, мощное, наверное. Однажды я даже увидел Nissan какой-то, старый Skyline, не знаю, в 90-х годов. но с трубой такой, в которую можно головой, знаете, забраться. В такой диаметр, такой выхлопной трубы. Туда можно так с головой забраться и катализатор посмотреть. Есть. Да нет его уже там давным-давно. Вот такое активизировалось. Это я к чему? Это к тому, что по пустым дорогам пусти нам уборочную технику. Мы насмерть начнем биться об нее, потому что ночью мы думаем, что это такой специальный автодром, называется Москва. Автодром такой, где нужно тренироваться, тренировать барабанные перепонки жителей, которые спят, ну и все такое. Ладно, 183 тысячи сейчас автомобилей в столице, поехали дальше.
Моторы.
Так, про погоду. Про погоду вы тоже хотели узнать, правда же? У нас сегодня начинается новый отчетный период. Накануне был парад. Но скажите, красиво это было? Это было... Есть кто-нибудь, кто наблюдал репетицию? Одну из, я так понимаю, одну из генеральных репетиций. Есть кто-нибудь у нас? Вы видели? Это было так же вдохновляюще, так же монументально, фундаментально и циклопически прекрасно, вот как и всегда, лязг гусениц, вот это все, мощь вся наша, сосредоточенная в боеголовках и все и так далее. Как это было? Напишите. Или картинки, может быть, или у вас отбирали мобильные телефоны, если вы там где-то появлялись и не возвращали больше никогда. Сегодня у нас с вами 15 июня, и сегодня у нас 23 градуса выше нуля дневная температура. Потом 28, 29, 26, 26, 24, 21 к воскресенью. Ночные температуры сегодня 16, далее 17, 18, 16, 15, 16, 11 к воскресенью, 21 июня. Да, про сегодняшний день чуть подробнее. Утром, днем и вечером без осадков, обещают синоптики. Ветер у нас умеренный, влажность хорошая, давление приятное. Световой день длинный. 17 часов 31 минуту в 3:45 сегодня взошло солнце. Магнитное поле спокойное. Ультрафиолетовый индекс 6. Высокий. Вот теперь вы знаете абсолютно все про, все про все. Хорошо, я читаю вас, секундочку, извините. Проехал Енисейскую, пока все свободно. Это от Фондорина Седова. Тот человек, на которого жалуются в рубрике «Достало», пишет Евгений. Очень интересно, Евгений, сейчас почитаем. Съезжал вчера с Симферопольского шоссе на внешний МКАД. Передо мной влезло машин 20, наверное. С обочины влезают те, кто объезжали пробку, и те, кому нужно в центр. С третьего ряда лезут те, кому на МКАД. Ощущение, что все лезут передо мной, хотя понимаю, что не только передо мной. Прошу прощения у водителя Синяки, который ехал за мной и ругал и меня, наверное, даже нецензурно, сигналил. Потом тоже не выдержал, обогнал по обочине и влез. Евгений, так вот, в смысле... Вы на этом самом, на уборочном автомобиле, на медленном вот этом, или почему вы так медленно, или просто вы тот, кто питается, подпитывается энергиями негативными, и вы просто так ехали очень медленно? Расскажите, Евгений, хотя бы дописочку, в хорошем смысле слова, какую-нибудь небольшую. Если это вы на оранжевом поливомоечном автомобиле, тогда скажите, Евгений, а почему... Вот с чем связано то, что мы очень часто видим вас в час пик. У нас час пик и у вас час пик. Нас много и вас тоже в это время много. Хотя нам казалось бы, что вам бы либо чуть позже, либо чуть раньше выезжать. Лучше раньше, потому что сейчас уже даже если чуть позже, все равно будет очень много автомобилей. Мы вернулись все. Но по моим ощущениям, если ввести некий индекс, знаете, такой... индекс свободного парковочного пространства. Я сейчас посмотрю еще раз в окно. Сейчас гляну. Индекс свободного... Ой, ветер и снова почему-то хочется на море. Да, свободного парковочного пространства. Я бы сказал так, что вот если провести некую взаимосвязь между тем, сколько процентов пространства свободного парковочного во дворе и перед домами... И связать это с общим количеством транспорта. Так вот, если бы такая связь была, я бы сказал, что процентов на 80 все вернулись. На 80, но опять же, судя по парковочному пространству. Но это неправильный показатель. Неправильный, потому что ведь вы же уезжали на длинные выходные, правильно? И поэтому, если бы сейчас было утро с понедельника на вторник, или лучше со вторника на среду, Вот это было бы настоящее количество припаркованных автомобилей. А сейчас какая-то часть вас все равно за городом. От Обухова до Монина третий понедельник что-то мистически стоячково, С-Макс пишет. Выясняйте. Ну, если третий понедельник, если вы три недели к ряду ерзаете в этом месте, ну, уже должны были бы выяснить, я так думаю. Что там с перекрытиями, спрашивает Михаил. Я не знаю, Михаил. Перекрытия все закончились, все нормально. Ну, в смысле, если вы о перекрытиях, которые связаны были с репетицией парада, все уже прошло, вот видите, вы даже не успели испугаться. Вам даже больно не было. Это как комарик укусил. Все нормально, уже все закончилось, пока вы пугались, уже все прошло. Репетиция прошла удачно, правда, пока что они и молчат. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Ну, слушатели, в смысле, молчат, никто не рассказывает, как это было. Я вас слушаю внимательно, доброе утро.
Доброе утро, это Сергей
Чех. Да, Сергей, здравствуйте, доброе.
Я хочу рассказать, я тоже вчера возвращался по Симферопольке в Москву. Пробка была большая.
Так.
Хочу рассказать про одного героя.
Ой.
Про бочничников.
Да, он... ну давай, наши любимые, да.
Ему, видимо, это все надоело. И он за много-много километров на фуре занял обочечный ряд.
Угу.
И со скоростью потока ехал, не давая тем...
Не пропускал никак. Но против фуры-то особо ты и не поерзаешь, да? Там и не повозмущаешься, как бы. Ну, в смысле, по сигнали только можно.
Те, которые могли там проскочить еще по более правой обочинной стороне, то ему все, весь гнев показывали пальцами там.
Ну понятно. И как вы оцениваете, такое поведение?
Ну, вот. герой нашего времени.
Герой. Но ведь повышает же, но все равно повышает градус агрессии. Повышает.
Агрессию он много принял от себя, много.
Много, вот карму подпортил себе немножечко. Тут нужно иметь какую-то железобетонную такую защиту. Спасибо вам большое. Нужно иметь какую-то кармическую защиту железобетонную. Вот что-то такое, как вот чтобы не весь этот негатив, чтобы отскакивал как бы от тебя, чтобы не прилипал к тебе. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Тоже поведение, видите, такое провокационное немного. Доброе утро, я вас слушаю, здравствуйте.
Утро доброе, Александр, всем дороги хорошие.
Да, Александр.
Значит, парада разрешите?
Давайте, да, смотрели, как это.
Как такового парада вчера не было. Вчера была пешая, то есть танки не гуляли.
Ох, как жаль. Ладно.
Танки, их только привезли колонны и сгрузили там на Ходынке, да. Вот, поэтому что сказать. В общем-то, парад был тренировочный. Все ходили пешком. Изображали, как вот водитель танка ездит. То есть, ну, все нормально, то есть парад не было.
А, в смысле, шли, и там, где ехал танк, там было такое пустое пространство, и три человека экипажа шли такие.
Да, да, три человека экипажа, да, да, полностью была полная имитация. Вот, а насчет того, что... Вот
класс, слушай, я даже не знал, что так можно... А рычаги он дергал, тот, который водитель? Он такой, делал движения такие, как будто он рычагами двигает.
Да нет, ну, Роман, все-таки это же не дурдом какой-нибудь на 8 марта. Это все-таки, на самом деле, люди серьезно
отнеслись. Нет, зачем? Вы видели, как тренируются пилоты, как они фигуры когда делают? У них есть игрушечные самолетики, и они самолетиками... А иногда ладонями просто так показывают, ладонями. Так, ты за мной сюда, я вот сюда ухожу, а ты сюда...
Ну, Роман, вы представляете, я видел, как тренируются пилоты по-настоящему.
Я тоже, я частенько бывал на репетициях.
Смотрите, а вот насчет обочинника, вот люди некоторые восхищаются, да? Я бы к этому очень аккуратно отнесся. Ну, там, восхищайтесь, конечно, а на месте того человека это надо быть не просто железобетонным. Несколько раз были такие случаи, что человек себя вел именно так, ну, то бишь, для нас, для всех кажется, что это правильно, да?
Да.
Но среди нас всех есть такие, которые не совсем такие, как мы.
Да.
Вот. И этот человек очень сильно пострадал. А те, кто ехали и показывали ему лайки, они даже за него не заступились. Они не вышли и не заступились, потому что вышли такие ребята и наказали этого человека, что те просто сидели в своих железных коробочках и даже не дернулись на самом деле. Поэтому, ребята, вот кто так поступает, мужики? Да. он поступает неправильно, но лучше сфотографируйте, если вы такие правильные, отправьте, пусть его накажут. Никакого самоуправства, потому что на каждый хитрый винтик, шпунтик найдется болт с еще большим винтом на самом деле. Поэтому
ну, да. Ну а с другой стороны, а с другой стороны, где Уильямы Уоллесы, где вот эти вот, где революционеры, где, вы понимаете, что без таких людей не эволюция не развивалась бы, история бы стояла на месте без таких людей, которые вот сами на амбразуру, сами своим примером все вот это вот.
Отлично, если у тебя нет ни семьи, ни детей, ты голь перекатный, тебе вообще нечего терять, ну веди себя так. А если у тебя хоть чуть-чуть есть мозгов, то веди себя по закону.
И еще у тебя небольшой станковый пулемет стоит где-то, вот это вот все. Отстреливаться, все. Спасибо большое, да, и ты еще дальнобойщик к тому же, и у тебя еще к тому же на рации висят все твои друзья, потому что, ну вот, против дальнобоя, против фуры вообще, тут нужно 20 раз подумать, прежде чем, даже если ты какой-то с приятелями на большом и сильно тонированном внедорожнике, парень без шеи, такой, у которого затылок сразу переходит куда-то в спину, там, вот это вот, ну, такое все, без шеи нет сразу. Тут все равно 20 раз подумать. Вот дальнобои — это вот их солидаризация горизонтальная, солидарность и все остальное, когда незнакомые люди могут вдруг прийти тебе на помощь. Это вот байкеры и дальнобойщики, только вот по такой, по степени солидарности могут сравниться. Ну, против них 20 раз подумать нужно. Все равно, вот, поэтому уж если бы кому-то и наводить порядок, я так думаю, если кому-то и наказывать обочечников, вот так вот становиться таким препятствием, преградой непреодолимой на пути у обочечников, так это должны делать именно дальнобойщики, я думаю. Вот с учетом их солидаризации, с учетом их вот этого всего. Кто-то написал мне здесь сейчас: «Поздравьте меня». Поздравьте меня. Сейчас, секундочку. Кто мне написал, что поздравьте? У меня впервые... Сергей пишет. Поздравьте меня, говорит Сергей. У меня впервые день рождения. Нет, не впервые. Сергей пишет не так. Он пишет: поздравьте меня, у меня день рождения. Я впервые провожу его в Москве, этот день рождения. Ну что ж, Сергей. Сейчас, секундочку. Сейчас. Ну где? Ну, давай. Нет, ну давай. Happy birthday. Запись плохая, старая, потому что. Да, нет, вот что делает время с людьми? Что делает с людьми время? Да все, плевать уже. С днем рождения, Сереж. Поехали дальше.
Моторы.
6.33, мы продолжаем, и как-то быстренько мы перевалили за 225 тысяч автомобилей, уже начинали, было полчаса назад, всего 30 минут, было 150 тысяч, сейчас 225. Ребятушки, будет жарко, пожалуйста, готовьтесь. Так, ну что, я думаю, что уже бесполезно спрашивать вас про изоляцию, про перчатки, ну, перчатки-то и не было никогда полезно, про маски, про то, что вы видите, как люди безответственно себя ведут, правильно? Ну, в смысле, все это уже видели, все это уже посмотрели, почитали об этом, фотографии, видео, сейчас прокуратура или кто-то там, или Роспотребнадзор, или кто-то займется сейчас центральным рынком каким-то, где, оказывается, очень много людей собралось без масок, и видео сейчас гуляет по сети по этому поводу. Ну, что здесь сказать? Я могу сказать только одно. А чего мы ждали все? Ну, если тебе сказали, что все хорошо, мы вышли, у нас закончился пропускной режим, значит, уже нет никакого вируса, никакой опасности. И вот так вот смотришь за окно, и не видно ее. Ну, действительно, все солнечно, зелено, много машин. Парад у нас, мы репетируем здесь. Ну и в результате чего? Чего вы, власти, ждали-то от нас? Что мы что будем делать? Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте. Я не очень понимаю вот эти сейчас проверки. Вот мы проверим центральный рынок. Там действительно сидели люди без масок. Ну и сидели. Так вот сейчас это все, закончилось же у нас все, правильно? Вся опасность. Доброе утро, здравствуйте. Да, я слушаю.
Да, доброе утро, Сергей меня зовут.
Да, Сергей, доброе.
Да, по поводу масок как раз вот интересно. Особенно вчера был показатель, когда было освящение военного храма. Там вообще было, ну, фактически 100% людей без масок. прямой эфир.
Неужели все были без масок?
Ну, не знаю, я посмотрел какой-то вдали, там где-то охранника какого-то, я видел в маске. Все. Все остальные во главе с его пресс-свидетельством, все были без масок. Поэтому о чем можно говорить? Все в
этой ну, может, они на карантине сидели до этого две недели?
Ну, и... разве что. Храм там внутри и... есть только, блин, и все.
Но храм-то очень красивый получился, скажите.
Да, храм, конечно, шикарный получился, ничего не скажешь просто.
Очень. Прям вот сразу понятно, что и военные чувствуется мощь такая. Вот прямо вот сразу видишь и понимаешь военных.
Да, конечно, очень симпатичный, интересная икона. Поменяли или нет, которые они там рисовали? Вот это тоже вопрос такой.
По-моему, там мозаика была, не мозаика.
Мозаичная.
Не знаю, зачем? Ну, в любом случае, смотреть. Спасибо большое. В любом случае, очень красиво. Здесь вот без ерничества получилось все действительно очень красиво. МКАД съезд на Волгоградку свободно. Это я читаю быстро ленту ваших сообщений, потому что лента постоянно обновляется. Вчера был на Фудсити. На территории кто как, а в павильон вход маска, перчатки и измерение температуры, пишет Денис. Ну и хорошо, но с другой стороны и раздражает уже, правда? Уже как-то так маска воспринимается как намек на что-то прошлое, нехорошее, плохое, больное, воспоминание какое-то такое вот. И уже как-то так вот на душе тоскливо становится, когда про маску думаешь, про вот это все, правда? Ну, как-то уже думаешь, нафига, чего вы пристаете ко мне? Посмотрите, хорошо в мире все, классно. Нет уже никаких опасностей, все нормально. Волгоградка после МКАД уже залипает, Котельники Лайф сообщает. А в Пушкино все уже стоит, росомаха. Но это не очень хорошо. Мы тоже в армии имитировали БТР, стояли колонны для въезда, это пишет Денис. Так что это нормальная практика, когда пешая репетиция, без техники, но экипаж машины боевой все равно идет в полном составе. Это хорошо, но в смысле это правильно, я бы тоже так делал. На Минском шоссе, внимание, от Алексея Владимировича сообщение важное. Минское шоссе в сторону Москвы, авария, пробка на 6 километров растянулась. Дальше. Останавливаясь не впритык, расстояние метр, ехал раньше, ремонт дорог, удовольствия от ситуации совсем не получаю, это от Евгения, не знаю, прошу, Евгений, ну хорошо, если так, то хорошо. Давайте я вам сейчас лучше расскажу про то, что накануне нам сказал мэр, вот, это вчера в полдень появилась информация. Сообщил Сергей Собянин, что ограничения в связи с коронавирусом по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий, кинотеатров, театров в столице могут снять уже в июле. Однако он уточнил, что сроки будут зависеть от эпидемиологической ситуации. Цитата. «Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия, это уйдет уже на июль». Вот это все уйдет. Будем смотреть, исходя из ситуации эпидемиологической, как она будет развиваться. Последующие разрешения будут связаны с развитием ситуации самой. Она должна будет тоже развиваться. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе. Мне кажется, что это уже какие-то новости странно звучащие. Да, слушаю. Доброе, вы в эфире. Здравствуйте.
Доброе утро.
Да, доброе.
Хотел еще сказать по поводу самоизоляции. Тут информация прошла, что Роспотребнадзор теперь будет проверять гостиницы с проживанием неженатых пар.
Да, неженатые. Если не женатый, то не моги. Не моги. Значит, да, гражданский брак не прокатит.
Абсолютно.
На страже, ну согласитесь, теперь и гостиницы будут стоять на страже института семьи. Ведь это же хорошо.
Ну еще бы, конечно.
А вот я чувствую у вас какой-то сарказм и ирония. А почему вам кажется, что это иронично звучит?
Боже упаси, но только у нас в стране как бы сложился гражданский брак и понятие взаимоотношений. Это же не каждый раз, ни гостиницы, ни на час, ни на что. Люди по-разному живут, и не обязательно сейчас регистрируются.
Ну, через ЗАГС нужно. Ну, что, хочешь в гостиницу, через ЗАГС. Все, теперь в ЗАГСе оформляешь, разрешение на посещение гостиницы сначала.
А ждать полтора месяца, пока заявление там...
Но я думаю, что наряду с такими вещами, знаете, раньше как было там, смотрит на живот молодой и говорит, о, ну, у вас без очереди давайте тогда, вам нужно. Вот сейчас, я думаю, такой же причиной станет поселение в гостинице. Вы приходите в ЗАГС, говорите, нам в гостиницу нужно. А, ну тогда без очереди давайте, регистрируем вас быстренько без очереди. Раз, раз
и... Ну, если только так, и кровати тогда на 1,5 метра друг от друга ставить.
Безусловно, или в разных номерах, да, спасибо вам большое. Видите, мы иронизируем, но действительно в отельном бизнесе заявили, что теперь нужно, их обязывают следить за тем, чтобы поселялись в один номер только члены одной семьи. Вы член, как спрашивали у Остапа Бендера? Член, член, говорил он, показывая что-то из кармана. Все, тогда заселяйтесь, давайте, все, это так в отеле. Так вернемся же все-таки к мэру. Все последующие разрешения будут связаны с развитием ситуации. При ее ухудшении сроки снятия ограничений будут отодвигаться. Скажите, а вы видите себе ситуацию вот настолько ухудшившуюся, ухудшающуюся, чтобы снова все вернулось взад? Я имею в виду пропускной режим, жесткая самоизоляция, домашний режим, удаленочка и все остальное. Вот вы представляете, что такое может снова все повториться? По-вашему, мы можем откатиться туда к жестким ограничениям? Или этого уже все не может быть? Вы вообще задавали себе этот вопрос или не задавали? Вот скажите мне, пожалуйста. Вот глядя на то, как развивается сейчас ситуация, вот это видео, гуляющее по сети, как на центральном рынке на каком-то люди. Ну, правда, люди, это было похоже даже на какой-то флешмоб. Вся площадь вот эта перед рынком, везде все сидят на стульчиках, на скамеечках, везде плотно-плотно люди. И единственный человек в маске, который попал в объектив этого телефона, единственный человек в маске, это был молодой человек, который шел и прямо перед камерой снимал эту маску, видать, вот выбросить хотел ее. Это единственный человек. Вот если эта ситуация, она общая для города, если она общая для нас, для всех, означает ли это, что мы можем откатиться, или теперь в любом случае, что бы ни происходило, вот как бы ни происходило развитие вот этой самой эпидемиологической ситуации, о которой говорит мэр, в прошлые ограничения, суровые, жесткие ограничения, мы уже точно не вернемся. Как вы считаете, есть у вас внутренние ощущения? Можем вернуться? Давайте проголосуем коротко по ощущениям по нашим, по фобиям, по страхам. 134-21-35. У нас есть голосовательная машина. И мы не побоимся пустить ее в дело сейчас. Да, 134-21-35. Да, мы можем откатиться к ограничениям периода апреля-мая, к пропускному режиму снова, потому что все рычаги даны, правильно? Вот все то, что было использовано, испробовано, уже испробовано. Рычаги эти известны. Вся информация о нас уже собрана. Вы уже оформили все пропуска. Вы уже поделились всей информацией. Вы уже все о себе рассказали. О вас все уже известно. Поэтому ничего заново собирать не нужно. Базы никакие не нужно больше создавать. Все уже есть. Это просто вопрос распоряжения. Одного распоряжения. Отмашки одной. Ребята, закрываем. Чикс, и все. И снова можно вернуться опять в этот пионерлагерь, где строим, где только под вас, где 1,5 метра расстояния, где по очереди, где твой двор гуляет почетным, а твой по нечетным. Это вопрос всего лишь одного слова, одного распоряжения. И мы можем откатиться к жестким ограничениям, да, если ситуация действительно фактически будет ухудшаться, да. 134-21-35. Проголосуйте. Если вы считаете, что мы можем отъехать опять к жестким ежовым рукавицам в плане режима. Да, 134-21-35, такое может быть. Нет, вот туда мы уже не отъедем. Неважно, как будет развиваться ситуация, как бы она ни развивалась. Сколько бы инфицированных не было новых и погибших. Кстати, за вчера 53, если я не путаю, 53 человека в Москве скончались от коронавируса. Это за вчерашний день. То есть так вот, чтобы значительно меньше таких людей нет, не становится. Заболевших нет, не становится, и погибших нет, не становится. А автомобилей вообще становится сильно больше. Сейчас уже 258 тысяч. Нет, мы, тем не менее, не сможем откатиться назад туда вот так жестко. Больше не получится закрутить гайки. Или совесть не позволит. Или социальное положение, вот ощущение, напряжение, может быть, даже. Вот это не позволит. Неважно почему. Но в прошлые ограничения, в том виде, в котором они были, мы уже не откатимся. Нет, этого уже точно не будет. 134-21-36 тогда. Позвоните, проголосуйте. Нет, можем. Можем. Если станет хуже, если будет значительно хуже, можем и откатиться. 134-21-35, вы допускаете такое развитие событий. Доброе утро. Я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе утро. Вы уже в эфире. Да, нет, что-то не вышло. Еще раз. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Нет, Нет, не получилось. Но сейчас получится. Оно бывает так, что иногда в понедельник с телефоном не все ладится. 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948 по 495-му коду. Да, нет, страшно что-то красные звонки брать. А, значит, про то, что у нас грядет дальше. С 9 июня был отменен режим самоизоляции, пропускной режим, график прогулок и все остальное. Следующий этап завтра начинается, ослаблений. Следующий этап ослаблений стартует 16 июня. Тогда завтра откроются музеи, выставочные залы, стоматологические клиники и зоопарки. А потом еще 23 июня планируется возобновить работу фитнес-индустрии. Если там в этой фитнес-индустрии кто-то еще выжил. Я представляю себе, вы приходите в эту фитнес-индустрию, а вас встречают ваши тренеры. Такие с животами, с боками, с ногами такими. Такие, да, потому что ведь одно дело, когда и не занимался физическим образованием своим, тела своего. Да вроде бы как-то так вот изменение формы этого самого тела, оно, ну так вот, стратегически не очень заметно. Ну так, там что-то добавил где-то. Но когда человек в хорошей физической форме, а потом запускает себя, вот по нему это видно очень хорошо, он сразу превращается в толстячка. Ну, качок, который не занимается или запускает, или что такое, он в толстячка превращается. Вы остаетесь худышкой, вот такой, с животиком всего лишь, а он толстячком становится, такой большой, весь толстенький, руки толстые. Вот вы приходите в этот фитнес ваш с 23-го, а вас встречают такие тренерский состав, толстячки кругленькие, такие двойные подбородки, начинают вас учить. С одышечкой уже такие: так, значит, сейчас займемся с тобой серией приседаний. Такой тяжело дышит. Вот что вас ждет в фитнес-индустрии. Это те, кто выжили. Потом 23 июня еще бассейны откроются. А также станет доступна городская инфраструктура. Беседки, лавочки, детские спортивные площадки. При этом мэр призвал работодателей оставить сотрудников на удаленке. Я не понимаю, про какие беседки, лавочки, детские спортивные площадки идет речь, если у меня уже, вот, ну все уже. Нет вообще даже намека на то, что еще совсем недавно мы здесь жили в ощущении строжайшего карантина, опасности и всего остального. Ну нет уже, все. Какие-то доблестные рабочие, может быть, поснимали некоторые качели детские. Просто тупо вот так вот отвинтили их, и все. Просто сняли на цепях те, что висели. Поснимали, и все. Думаю, так оно надежнее, чтобы детки не катались. И теперь детки бегают по этим площадочкам в поисках качелек, а качелек-то и нет. Деток много все равно, а качелей нет. Ну вот 23-го, наверное, вернут на место все эти качели, повесят их. Нет, качели, в смысле, я имею в виду, вернут на место, повесят качели, и все будет хорошо. Ребятушки, остановим голосование, все, я не буду долго его мурыжить, иначе мы и забудем, про что шла речь. Речь шла о внутреннем ощущении. Сможем мы, точнее, смогут ли власти откатить назад все ограничительные меры, очень серьезные, вот эти жесткие, с пропускным режимом, с запретом на использование там, социальных карт, проездов. Ну вот как будто бы месяц назад, вот как месяц назад. Смогут это сделать власти, если вдруг ситуация будет ухудшаться? Вернемся? Да. 80% убеждены, что при желании, да, такое может быть. 20% настаивают на том, что как бы ни развивалась теперь уже далее ситуация, обратного ужесточения, возвращения к этому жесткому режиму, пропускному, изоляционному, уже не будет. Все, нет, мы не откатимся туда никогда, даже если ситуация сильно ухудшится. Только 20% так вот убеждены в этом. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Ребят, в эфире. 24 часа, и все восстановится, как было на самом деле.
Нет, технически, это, технически это можно сделать, а вот нет. Фактически это как, пойдут как на это власти?
Нет, но фактически, если что-то случится...
А что может случиться?
Потому что это была очень хорошая репетиция.
Да.
Потому что на самом деле мы все давным-давно расслабились. Вот, ну, скажем так, ну, хорошо расслабились, да, то есть как бы. И поэтому надо было какой-то повод, ну, вот повод случился, да. Поэтому всех 20%, ребят, как только те, которые говорят, что нет, нет, и все нет, и не пойдем никуда,
как только по кошельку начнет долбить, ну, штрафами и всеми остальными, сядете и будете сидеть дома. Поэтому не надо иллюзий каких-то и т.д. и т.п. Поэтому...
Ну, а социальный факт, мы-то сможем опять вернуться? Вот уже когда увидели, что это такое, мы-то сможем опять
Роман,
или...
Роман, а я вот с кем сейчас не разговариваю? Они говорят, да. Слушай-ка, говорит, если нам сейчас вот работу так же платили там 50%, да, там плюс там пенсия или еще что-то...
Ну, еще такие, бы посидели, да?
Еще бы мы сидели, говорит, и никуда бы не дергались на самом деле. И поэтому вы знаете как... Вот как только будет отмашка, я еще раз хочу повториться, там, да, там, 24 часа и все сядут.
Ну, то, что все, это понятно, да, спасибо большое. С точки зрения технологии это возможно, да. Мой вопрос был скорее, знаете, именно о готовности властей снова пойти на этот риск, потому что ведь это же, ну, это будь здоров, какой риск социальный. Как это сказать, потери баллов, что ли, репутационных в лице народа. Ну, понятное дело, что это всегда болезненная процедура. И одно дело, когда это вводится впервые, и вы не знаете, как это, и поэтому вы, может быть, особо и не ерзаете там со своим мнением каким-то высказывать, потому что для вас это все впервые. Но сейчас, когда это уже опробовано, когда вы точно знаете, как это, болезненно, не болезненно, как это сказывается на вас, на характере на вашем, на вашей заработной плате, вообще на работе, на всем на этом, ввести снова, теперь уже, когда все мы все знаем об этом, это вопрос, знаете, хотя вы подсказали правильную вещь. Может быть, это я думаю, что для многих это было испытание, а это был... А это, напротив, был подарок. Вот подарок это был. То есть мы думаем, что для большинства это было испытание. Это была пытка такая, казнь, если хотите. А может быть, действительно, это был хороший отпуск. Вот для многих это оказался этот период карантина, изоляции, домашнего режима. Это был отпуск перезагрузочный, в который вы смогли переосмыслить какие-то вещи. Переосмыслить свое отношение к чему-то, придумать идею, выработать идею стартапа, и сейчас вы эту идею активно развиваете, и не за горами ваше будущее миллионера, а впоследствии и миллиардера, потому что, ну, идея действительно замечательная, великолепная идея. Ох, не знаю, что-то мне не позволяет мне провести голосование по этому поводу, что это было для вас испытание или нет. Я просто так подвешу этот вопрос, ладно? А вы уже хотите, ну и напишите тогда про то, что это было для вас. Это было скорее время переосмысления, переоценки, медитации и что-то такое, пошедшее вам на пользу, некий отпуск такой, и с физической точки зрения, и с психологической точки зрения. Или пытка, испытание, заключение это было для вас. Профилакторий или турма, вот что такое. Но это давайте, я не буду выносить голосование, пусть кто-нибудь из моих коллег заберет это. Вот дарю тему, пожалуйста, вот тема для обсуждения. Что это было, прошедшие месяцы для вас? Но мы пойдем дальше. Скорее отпуск, 5 лет. Да. Вот, отобьемся. Конечно, вот только что отбились. Скорее был отпуск. 5 лет не был на рыбалке, пишет Денис. А тут на рыбалочку сгонял, наверное. По Кивке из Москвы колонна Росгвардии. Внимание, по Кивке из Москвы. Исход Росгвардии из Москвы. Потом, почему про открытие общепита 23 числа не говорите? Алекс, извините, пожалуйста, что не сказал про открытие общепита. Почему? Не знаю, потому что я по тексту иду. Вот у меня здесь написано: работа на фитнес-индустрии, бассейнов, а также должна стать городская инфраструктура для москвичей доступна. Беседки, лавочки, детские спортивные площадки. Музеи, выставочные залы, стоматологические клиники, зоопарки 16 июня. Наверное, потому что 23-го про общепит еще посмотрит на нас с вами. Уличные кафе будут работать, если у нас ситуация не изменится в худшую сторону, уже с 16 числа. А внутрь ресторанов можно будет заходить уже с 23 числа, добавил мэр. Правильно, потому что я эту часть его послания пропустил, извините, был неправ. А что это имеет значение для вас? Ну, в смысле, если вы работодатель или сотрудник сети общепита, это да. А если вы посетитель, ну, мне кажется, мы так научились удаленно с ними контактировать, с этими заведениями, то я лично научился заказывать еду. Я научился заказывать даже, может быть, без доставки. Даже, может быть, вот я еду по городу и знаю, что вот проеду мимо этого ресторанчика. Я заранее на сайт зашел, заказал ризотто с грибочками и Наполеон, и эклерчик еще один себе. Проезжаешь мимо, звякнул, готово, готово. Девушка или парень выносит в пакетике, все запечатано, тепленькое, все вынесли. Картой заплатил или прямо на сайте заплатил, все. Я думаю, зачем бы мне теперь туда внутрь заходить? Бог его знает, как они там обработали, не обработали стулья, столы. Кто рядом сидит, покашливает, даже если он чуть в стороне. Неприятное ощущение тревоги. Когда ты принимаешь пищу, обстановка, в которой ты это делаешь, имеет принципиальное значение. Это должна быть обстановка благоприятная, она расслабленная должна быть. Ты должен расслабленно вырабатывать желудочные соки. А когда ты сидишь в напряжении и прислушиваешься, кто и как кашлянул, чихнул к тебе, и что официант несет тебе открытое блюдо твое на подносе, несет через зал, а там все... Кто-то рядом. Вот. И ты думаешь, долетело оно до моего ризотто или не долетело? Ну зачем оно? Напряжение. Соки желудочные не вырабатываются при вот таком напряжении. Поэтому, ну, откроют с 23 числа. Ну и кто пойдет в эти кафешечки? Правильные, кто успел перестроиться из общепита. Эти люди уже работают так, я думаю, что, в общем-то, покрывают полностью всю недостачу, которая возникла из-за отсутствующего питания в зале. Ну, в самом зале. Я так думаю. А все, кто не перестроился, я думаю, что у них посетителей... Ой, это проблема, конечно. Я сейчас понял, что я меряю по себе, а это неправильно. Это в корне неверно, мерить по себе. Я думаю, что я не пойду сидеть в кафешке. Ну зачем мне это нужно? Нет. Но опять же, меряю по себе, это неверно. Прикладывать нужно не к себе, а к какому-то среднестатистическому жителю. А я не знаю среднестатистических. Вот, честное слово. Ну как-то... Мне сложно представить. Я всех среднестатистических потерял еще в марте. И каким их поведение складывается, вот как оно складывается сейчас, мне сложно сказать. Ну, я имею в виду там, круг общения, люди, тесный обмен мнениями, вот так вот за столом, живое общение какое-то. Его месяцами уже нет, и поэтому мне сложно сказать, как себя ведет и как настроен сейчас среднестатистический москвич. Вот, по поводу посещения кино, да, зоопарков, кафешек, веранд и всего остального. Если говорить о сообщениях только за эти выходные, ну, как мы уже и говорили с вами, мы начали с этого, что все хорошо. Ни масок, ни перчаток, ни дистанции, вообще ничего. А если у вас ипотека, спрашивает Владимир, и банку совершенно по боку указы требуют оплаты в срок, а зарплаты в семье срезали, а еще надо как-то жить... И это типа отпуск? Вот как это назвать? Владимир, 777-й. Я же не навязываю вам, я спрашиваю. Это просто был вопрос. Если для вас это наказание, ну, такое, это большая проблема, вы так и говорите. Для меня это проблема. Я спрашиваю, просто это просто вопрос, понимаете? Вы же допускаете, что рядом с вами могут жить те, для кого ипотека, к примеру, не проблема. Ну, не была проблемой, и сейчас не проблема. Или, может быть, у них нет ипотеки. Нет ипотеки. Ну, вот, нет, как-то решили так вопрос. Бабушка помогла решить вопрос, отчалив туда, в страну вечной охоты, вовремя. И оставим вам небольшую двушечку. Все, у вас вопрос этот закрыт. И вы пока в ипотеку не влезаете. Вот у вас нет ипотеки. Вы, напротив, стали меньше тратить на развлечения, кинотеатры и все остальное. Сейчас вы сэкономили там, от 100 до 300 тысяч рублей, не поехав в Турцию, не поехав в этот их all-inclusive, правильно? Все. А по стране жена не любит. Она говорит, нет, на Черное море не поеду. Не хочу я туда, на Черное море. Все, у вас остается несколько сотен тысяч рублей неистраченных, правильно? Вот еще что-то у вас осталось. И тогда вы видите со всех сторон хорошо. Ну, везде хорошо. Ипотеки нет, квартира есть, трат меньше, денег больше, все нормально. Сижу дома, работаю на удаленке, делаю все то же самое, зарплата капает, а я вообще не парюсь по этому поводу. Ну, поэтому, слушайте, тут вот правда, не принимайте близко к сердцу. Это был всего лишь вопрос. Если вы чувствуете, что это гнетущая ситуация, вы не хотели бы ее повторения, вы так и скажите. Я бы не хотел повторения этой ситуации. В любом случае, вероятнее всего, сами власти не планируют возобновлять что-то совсем уж жесткое. Я делаю этот вывод по косвенным признакам. А косвенные признаки какие? Это выступление первого замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немирюка, который пообещал, что личные данные москвичей, которые были использованы для оформления цифровых пропусков, будут удалены после завершения. А вот после завершения чего они будут удалены и каким образом они будут удалены, об этом уже в следующем часе. А пока микроскопическая рубрика «В движении».
Моторы. В движении.
Микроскопическое, потому что движение пока что более-менее расслабленное, хотя количество транспорта угрожает. 313 917 автомобилей, 313 тысяч, ребят, начинали мы со 149, то есть более чем в два раза увеличился поток автомобилей в столице. Если посмотреть на карту Москвы, то сейчас уже один балл пробки в столице. Подробности уже сразу же после небольшой паузы. 7 утра в столице, едем дальше.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.03 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 15 июня на календаре. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Приветствую вас, мужчины и не мужчины. Также доброе утро. Неделька начинается. Я приветствую вас, и у нас здесь доктор Хаос. Доброе утро, как врач-реаниматолог. Сообщаю, в стационаре вижу поток средних и тяжелых не сильно ослабел. Вообще считаю, что примерно 18-21 увидим очередное что-то, волну роста, если не возвращение к цифрам, то плюс 3000 человек в день будем наблюдать рано. Все это на самом деле рано, рановато, в смысле отпустили поводок для нас. Вам тоже доброе утро, Артамон, Владимир 777, какие сотни тысяч при зарплате 17, не знаю, ну накопленные, наверное. В любом случае, други, я вас приветствую, чрезвычайно рад каждому из вас, рад вас видеть и рад вас слышать, буду обязательно, как только мы с вами начнем друг друга слышать. А что для этого нужно? Ну, для этого нужно проснуться для начала, я так понимаю. Ну, просто хотя бы сделать в направлении пробуждения какой-то шаг. И мы его сделаем прямо сейчас. Вы проснуться просили. У меня есть для вас проснуться. Вот так мы начинаем рабочую неделю. Я надеюсь, это полностью соотносится в хорошем смысле слова с вашим внутренним ощущением динамики, нарастающей динамики дня. 332 тысячи автомобилей в столице, и уже в городе есть пробки, есть ДТП. Подробнее об этом в нашем телеграм-бот-мессенджере, если можете, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот, заходите. Damn, никто не снизил низкие частоты, я не виноват, извините. Вот ваша акустика была слабовата для этого. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира по 495-му. 7373948 495-й код. Ну и, конечно, смс 925-888-94-8. Сергей Федоров, Серпуховчанин, Сильно, Владимир Трутнев, Дмитрий 48-й, Котельники, Сержа 22-й и Владимир 777-й, Денис. Я приветствую вас, Юрий Мороз, внешний МКАД. Перед Икеа теплый стан, замес, и участвует в этом замесе такси. Здесь даже картинка есть, сейчас рассмотрю, секундочку. Но ГИБДД на месте, я вижу. Хотя пробка серьезная. Хороший ответ от Вадима, супруги. На черное не хочешь поехать? Тогда остается еще белое, охотское, японское. Да. Море Лаптевых еще остается, безусловно. Да, конечно. У нас много морей, можно выбирать. Алексей Морозов сообщает, что в области чувствуется закрытие границ. Народ никуда не уехал. На дорогах, в магазинах не протолкнуться. Алексей Морозов, по себе судите людей. Я не помню точных данных, но, по-моему, только у 8% наших с вами граждан есть загранпаспорт. И закрытие границ, соответственно отразилось негативно, на небольшом, незаметно малом количестве граждан. Остальные как сидели, так никуда и не планировали ерзать, будь границы даже открыты. Самое сложное место сейчас, неожиданно сложное место в городе, это Третье транспортное кольцо перед проспектом Мира на Рижской эстакаде, вот где Русаковская, потом Рижская, ДТП, внешняя сторона стоит от Лефортово до проспекта Мира. Новая Рига на въезд перед МКАД, пробка почти от Красногорского круга и до тоннеля. Волоколамка на въезд стоит, да, вот Тушино здесь. Ну, неважно. Километра два уже после МКАД внутри города, проблемно. Волгоградка тоже плотно. У Липецкой ДТП, внутренняя сторона Московской кольцевой. Дальше до Варшавки толкаетесь и потом до Ясенева. Тоже все плотно, внутренняя сторона очень плохо въезжает. Хорошая история пришла из центра. Да, сегодня у нас Илья Пинскер в самом центре. Ему наши респекты и уважение. Безусловно, история про детей, которых отправляли в лагерь на Белое море с купальными костюмами и в легкой одежде. Ну, на море же ребенок едет, елки-палки. Ну, правда, но на море. Есть еще море спокойствия на Луне. Туда тоже можно было бы в купальном костюме ребенка отправить. Поехали дальше.
Моторы.
Так, ну что, кстати говоря, про море спокойствия и про Луну. Приятные новости, уже не связанные с нашей бренной, приходят откуда не ждали. От Илона Маска. Американская космическая компания SpaceX 13 июня, ну, то есть уже, наверное, запустила, запустила таки ракетоноситель Falcon 9, вывела на орбиту еще 58 спутников, разрабатываемой SpaceX системы глобального доступа к интернету Starlink. Вот пока мы здесь жалуемся на соединение, на все вот эти вот вещи, Илон Маск постепенно... постепенно выводит на орбиту группировки спутников. Чем интересен запуск 13 июня? Тем, что в течение нескольких дней после запуска на небе можно наблюдать поезд из спутников. Это прекрасная футуристичная картина, когда ты смотришь в небо и видишь целый паровоз, ну, из десятков спутников, идущих один за одним. Пока они по орбите не разошлись, это можно посмотреть. Ракета-носитель со спутниками запущен со стартового комплекса 12 часов 21 минуту, ну и так далее, и тому подобное. Как найти? Обычно SpaceX выводит по 60 аппаратов Starlink. На этот раз вместо двух спутников SpaceX три аппарата SkySat выпущены, еще что-то такое. Ну, в общем, что мы должны знать? Мы должны знать, что пока мы бьемся здесь за трафик и за все остальное, Илон Маск собирается дать всей планете хороший Wi-Fi, беспроводной, спутниковый, снабжать нас прямо с орбиты интернетом. Правильно? В любой точке мира, чтобы у нас был доступ. Мы дождемся этого момента, а пока что будем наблюдать вот эти поезда и спутников. Качайте себе программки. У меня есть прекрасный атлас звездного неба, где можно, кстати, найти даже и вот эти поезда спутниковые. И даже в какой-то момент они проходят над Москвой. И вчера, между прочим, хорошее было небо для наблюдений. И вчера я парочку обсерваторий отсмотрел в биноклю в свою. Иногда для этого и телескоп не нужен. Напротив, вообще для этого телескоп не нужен. Для этого нужен хороший бинокль. И наблюдаем пролеты космических тел. Возьмите однажды бинокль, посмотрите однажды ночью в небо, в наши короткие летние ночи, и вы удивитесь, какое плотное там движение. Там над нашими головами, ребятки, просто вот друг за другом шныряют туда-сюда спутники, станции, какие-то телескопы, обсерватории летают. Друг над другом, друг за другом. Просто там невероятное что-то. Нет спокойствия в движении на Земле, нет этого спокойствия и в космосе. Да, если уж мы взялись за Илона Маска, еще одна интересная новость, которую я бы хотел превратить в некое обсуждение. Потому что друг за другом приходящие новости, они выстраиваются в некий тренд такой. Ну, во-первых, стоимость акций компании Tesla, вы знаете, это компания Илона Маска, которая занимается выпуском автомобилей. На торгах 10 июня впервые в истории стоимость превысила $1000 за акцию. В результате капитализация компании превысила $185 миллиардов. По этому показателю Tesla превзошла японскую компанию Toyota, которая потеряла звание самого дорогого автопроизводителя в мире. Поводом для такого взрывного роста акций Tesla послужило письмо главы компании сотрудникам, в котором говорится, что Tesla готова приступить к серийному производству электрического грузовика. Кроме того, инвесторы ожидают, что в скором времени компания представит новые батареи для электромобилей, будут стоить дешевле существующих, обеспечит электрокарам большой запас хода без подзарядки, больший, вероятно, запас. И при этом стоимость будет ниже. В результате компания, выпускающая по мнению нашего среднестатистического автомобилиста и водителя, абсолютно бесполезные гаджеты, даже не автомобили, а абсолютно бесполезные гаджеты, компания, выпускающая вот эти электрозажигалочки, стала самым дорогим автопроизводителем в мире, обогнав по этому показателю лидера, многолетнего лидера, компанию Toyota. О чем это говорит? О чем это нам должно сказать? Да бог его знает, о чем это нам должно сказать. Но есть еще несколько новостей. Во-первых, о компании Audi, которая выводит на российский рынок полностью электрический кроссовер Audi e-tron, который стал первым по-настоящему электрическим автомобилем, выпущенным еще в 2018 году. Тогда состоялась премьера. Сейчас автомобиль серийный. Для Европы это уже не новинка, а для российского рынка, безусловно, новость. Но новость даже не само появление модели на российском рынке. Новость это... Ну, зачем бы сюда выводить модель, перспективы которой нулевые? Ну, понятное дело, что есть в этом резон такой имиджевый, маркетинговый. Ну, то есть вот у нас есть некий флагман, у нас есть некое знамя технологическое, такой, иллюстрация того уровня развития, опять же, технологического, на котором находится компания, и мы должны это знамя демонстрировать. И поэтому e-tron выводится в том числе и на российский рынок. Это с одной стороны. С другой стороны, тем не менее, это же бизнес, правильно? Продажа автомобилей – это бизнес. И совершать какие-то бизнес, в бизнесе, совершать стратегические провальные шаги тоже никто не будет. Даже ради иллюстрации каких-то достижений технических, но себе в убыток работать никто не намерен. Это бизнес. И вот я исхожу из того, что это бизнес. И появление еще одного электромобиля на российском рынке – нужно воспринимать как некий шаг еще и с точки зрения бизнеса. И вот здесь я спрашиваю вас, перспективы этого шага. Потому что сейчас, когда я смотрю на ценник, я понимаю, что, в общем-то, по большому счету, цена этого автомобиля, она будет незначительно превышать все то, что вы и без того готовы были бы заплатить за автомобиль примерно этого же уровня, этого же класса. Но только с ДВСом, с обычным классическим двигателем внутреннего сгорания. Поэтому сейчас покупатель кроссоверов Audi оказывается в ситуации, когда он действительно может выбирать между бензиновым или дизельным, ну, каким-нибудь Q7, к примеру, или Q8. Или рассмотреть для себя уже высокотехнологичный электромобиль, полноценный электрокар e-tron, вершину, эволюционную технологическую вершину для компании Audi. Автомобиль сам по себе прекрасный с точки зрения его формы, с точки зрения экстерьера, интерьера, дизайна, возможностей опциональных каких-то вот всего остального. Помимо этого, это еще и эволюционный этап развития автомобильной отрасли. И на что рассчитывает компания Audi вот здесь, выводя электрический автомобиль. Это же речь о вас. Это только речь отчасти об Audi или о Jaguar, который еще в прошлом году представил здесь у нас электрический кроссовер I-Pace. Тогда он был представлен по одной цене, но вот сейчас немножко цена выросла. Но тем не менее. И как утверждается, что сравнительно неплохо уходят I-Pace, расходятся электрические Jaguar, и я их тоже вижу в городе, и я тоже вижу их в потоке. И вот здесь у меня вопрос. Я все знаю о первых пунктах ваших причин не приобретать подобные автомобили. О первых, ну, нескольких пунктах. Ну, во-первых, это дорого. Раз. Во-вторых, это неудобно с точки зрения инфраструктуры. Зарядки. Да, у вас нет возможности, нет гаража своего, нет дома своего в Москве, где вы приезжаете и вечером ставите автомобиль на зарядку. Но если предположить, что эти два пункта, ну, как-то вы найдете выход из этих двух пунктов. Следующее. Есть еще какие-то причины, не позволяющие нам серьезно рассматривать электромобиль как наше будущее? Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Да, нет, не получилось. Еще раз. 7373-948, 495 код. 7373-948. Да, доброе утро, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Кирилл, Москва. Да, ну, зарядки тоже есть, вот на нефтемагистрали есть электрозарядки. Я вот живу за городом, я могу поставить специальную быструю зарядку, хотя она не дешевая. Но вопрос в том, что обкатали ли они ее в зимнем климате, вот к вам вопрос.
Обкатывали так. Точно во всех климатах и в зимнем вот. Тоже. Это делается, да. Я даже знаю озеро в Лапландии, в Шведской, где это делается, и там действительно очень холодно.
Ну вот, и по поводу Маска, да. Хотелось бы сказать, что у нас уже КамАЗы делают автобусы, и вы их видите уже на улице города Москвы, а Маск обещал автобус, но так еще и не сделал. Вот, наверное, так что про Маска не надо, наверное, вот говорить, что он такой прям...
Нет, секундочку. Я про него вообще ничего не говорю. Я про него, да, я просто вам говорю, что компания Tesla стала самой дорогой компанией в мире. Это не я говорю, это говорит
статистика. Ну, ее поддерживает государство, и, конечно, вот последний раз они вложили 4,5 миллиарда долларов.
Акции купили частные люди. Акции принадлежат акционерам, там, всем остальным. Ну, вот акционерам, то есть компания стоит столько денег не потому, что она такая дорогая, а потому, что акции стали дороже. Все, акции взлетели в цене.
Вот это
завтра эта компания может стоить не 180 миллиардов, а 150 или 100, если акции вдруг рухнут в цене. Да, доброе утро. Слушаю вас. Тут разговор скорее о нас с вами. О нас с вами. Нас с вами.
Да, добрый день.
И о доверии автопроизводителей к нашей заинтересованности в электромобилях. Доброе утро.
Доброе утро, да, Денис.
Денис, знаете, слушаю вас.
Вот у нас получается таким образом, что с 1 июля у нас же какие-то там послабления в отношении тех, у кого будут автомобили с электродвигателем.
По-моему, даже пошлины отменяются в ввозные на электромобили.
Да, знаете, там сейчас нервничает вот Владивосток и вот Благовещенск, эти вот города, которые к нам сюда пересылают эти все.
Почему? Фонды. Почему нервничает?
Потому что непонятно, что будет. Будут покупать эти машины или будет всплеск, или... это встанет. То есть, допустим, вот мы сейчас заказываем автомобиль Honda Step-Wagon. Цена его там 1 000 000, доставка его сюда стоит 65 тысяч по железке. Едет 2 недели. То есть вот этот автомобиль, ну он праворукий, да? Тут вот опять начинается, как мы относимся к праворуким автомобилям?
Я не очень. Ну, я не очень. Ну, потому что это само по себе опасно, когда в правостороннем движении праворульный автомобиль. Ну, то есть, ну, это само по себе опасно. Ну,
но то есть, в то же время, где эксплуатация... мы были во Владивостоке, да, там ездит и скорая помощь, и полиция на...
Нет, одно дело, когда у тебя в потоке 60% праворульных, и тогда все более-менее притерлись, и все понятно. Когда в Москве, как 99% ну, и вот 99% с левым рулем...
он небезопасен, назовем так.
Не, да, я про это же, да, это небезопасно. А что касается электромобилей, скажите, вот помимо высокой стоимости и неразвитой инфраструктуры, есть еще причины, по которым вот, мы не рассматриваем?
Есть зарядки, и я вот смотрю блогера Варпач, он покупает эти Теслы, по-моему, третью. Нет проблем. У нас проблема с навигацией не работает в Тесле, это навигация из России. А и с зарядкой будет, конечно, да.
Надо ну вот, вот спасибо вам большое. А еще, я хочу просто понять, смотрите, если раньше для нас электромобили в России это были какие-то странные гаджеты, прямо скажем, помимо Теслы, Тесла официально так до сих пор, официально Тесла и не поставляется. Через какой-то клуб, там, Moscow Tesla клуб, что-то такое можно как-то привезти. Это будет полуофициально, ну, в смысле, это не будет пиратская Тесла, но, тем не менее, это будет неофициальное представительство компании Тесла в России. Раньше электромобили это были штучные тачки, привозимые вот так в серую, ну, или самостоятельно. Или какие-то странные вещи типа гольф и какой-то с запасом хода в 200 километров, ну, что-то несуразное. Ну какие-то экспериментальные модели. То сейчас одна за другой компанией начинают действительно поставлять сюда фактически электромобили. Фактически электромобили официально, через официальные представительства. Раньше это Jaguar сделал, теперь это делает Audi. Официальные. То есть вам делается официальное предложение. Вам говорится, ребят, вот сейчас вы рассматриваете для себя автомобиль прошлого. Потому что как ни крути, самый современный автомобиль на ДВС это уже автомобиль прошлого. Все, прошлой итерации автомобилей. Это прошлый эволюционный период. Будущее, для многих даже настоящее, а тем более будущее, за электрическими и плагин-гибридными автомобилями. Но, конечно, за электрическими. Электромобили. Вам это будущее привозится уже официально, поставляется. В расчете на какую-то взаимность. И действительно, если сейчас рассматривать приобретение, ну, у вас условно есть 6-7 миллионов рублей. Ну, предположите. Ну, покупают же сейчас Q7, правильно? Q8. Вы же видите их. Предположим, что за эти же деньги вы можете взять высокотехнологичный, быстрый, Если речь идет e-tron S, там вообще три электромотора. То есть по два электромотора на задней оси, один на передней. То есть вы получаете еще как бы аналог такого спортивного дифференциала сзади, но вместо дифференциала у вас просто тупо два двигателя, которые сами регулируют крутящий момент на каждом из колес задней оси, плюс передняя ось тоже. Это полноприводный автомобиль, это же Audi, поэтому... И Quattro должна быть система. Ну, то есть это все равно полный привод Audi, даже если это электрический полный привод. Вам готовенький, высокотехнологичный, динамичный автомобиль с приличным запасом хода, ну, там, как обычно, под 500 километров, примерно по стоимости торгующихся сейчас уже моделей Audi, примерно по этой же стоимости предлагается. Я хочу, ну, даже не замерить глубину спроса, а понять... Почему нет? Вот кроме зарядки и кроме стоимости, потому что стоимость уже не аргумент. Все, стоимость не аргумент. Эти автомобили стоят примерно столько же, сколько стоит и их собрать с ДВСами. Если говорить о Ягуаре, ну, смотрите, I-Pace стоит 5 миллионов 950 тысяч рублей. Но это примерно как F-Pace в хорошей комплектации. F-Pace, обычный кроссовер с ДВСом, в хорошей, приличной комплектации, с панорамой, там, с ассистентами, со всеми пирогами, он будет стоить примерно столько же. Ну, примерно столько же. То есть у вас выбор. Или прошлый этап эволюционный, или взять будущее. Я читаю здесь про заправки. На обычной АЗС есть зарядка, так что ничего принципиально не изменится. Ну да, но с другой стороны, на обычной АЗС, на ДВСе ты приезжаешь, у тебя заправка... Сколько уходит на заправку? Ну, пока ты в кафешечке круассанчик возьмешь, кофеечек, правильно? Вот у тебя уже автомобиль и заправлен. С электрическим так быстро не получится. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Да, Сергей.
Нет, только, может быть, из двух составных. Отсутствие инфраструктуры подзарядки и опасения все-таки вот емкости батареи. Все. Все остальное, безусловно, да. Конечно, это будущее, конечно... 3-5 лет, и мы пересядем.
Пересядем?
Конечно.
Считайте, пересядем. 3-5 лет. Спасибо вам большое, хорошо. Да, еще мнение. Да, доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте. Доброе. Лично я смотрю с оптимизмом на появление этих автомобилей. Мне сам процесс нравится. Доброе утро. Я слушаю вас. Доброе, да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Я немножко в теме вот этих электромобилей, но немножко с другой стороны, со стороны батарей. И... Наверное, еще не пришло время и технологий, потому что те технологии, которые сейчас применяются в автомобилестроении, да, они самые совершенные, но батареи все равно не служат столько, сколько они должны служить. То есть 600 километров замечательно, но с учетом тех же московских пробок, которые мы все стороны себя ощущаем, эти батареи, ну, будут улетать значительно быстрее. Поэтому, ну, предыдущий сказал 3-5 лет, я думаю, 8-12. Когда появится...
Ну, я не знаю, вы знаете, которые... вот что касается пробок, если говорить о Соединенных Штатах, то самые дикие пробки, в которых я стоял, это был Лос-Анджелес. Лос-Анджелес, Калифорния, штаб-квартира Tesla, SpaceX.
Это наши 3 балла, наверное, московские, да?
Нет. Там реально, там, вы понимаете, там сам город, внутри города маленькие улочки такие, но это деревня. Лос-Анджелес — это деревня двухэтажная, такая барачного типа, пальмы, все вот это вот. А все остальное движение идет по хайвеям. Вы «Ла-Ла Ленд» смотрели фильм? «Ла-Ла Ленд», мюзикл такой. Вот помните начальная пробка, в которой начинают танцевать, там все петь? Вот это обычное движение. Вот такая глухая, мертвая пробка на бетонном хайвее, и все вокруг города вот этих... И они все стоят в хлам, просто в хлам. И при этом это штаб-квартира Теслы, и там максимальное количество... электромобилей. И спасибо вам большое. Да. И больше того, Тесла в Соединенных Штатах Америки, я не знаю, как статистика сейчас, насколько это высказывание мое будет справедливо, но еще несколько лет назад вовсе не Тесла был самым популярным электромобилем Штатов. Самым популярным электромобилем был Шевроле Вольт. Такая маленькая козявочка, неприметная. Кстати говоря, несколько уже даже в Москве увидел. Это тоже серые поставки, официально они не представлены в России, но тем не менее огромное количество электромобилей, и все стоят в пробках, это уже тоже не причина. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, говорите, да, вы в эфире. Еще.
Доброе утро, хочу поделиться опытом страхи. Теслы.
Давайте, очень интересно.
И вот да? Что из плюсов? Из плюсов то, что
Во-первых, это супер гаджет. Он запоминает все, говорит, хозяин, ты в 8.20 выезжаешь, тебе прогреть салон или же охладить. Хозяин, ты возвращаешься домой, тут включаешь пнему. Тебе включить пнему, добавь включим. Хозяин, ты забыл машину поставить на зарядку. Да поставь на зарядку, ты обычно в это время ставишь на зарядку. Это класс.
Круто.
Ни о каких 500 километрах нету речи. Если едешь в спортивном режиме, максимум 280-260.
А у вас какой индекс был? Там же, ну, во-первых,
соточка,
какая-то...
самая жирная.
Это самый заряженный, да. Это
самый значит... заряженный. Конечно, крутящий момент – это просто песня. Это просто кайф.
Ну,
но,
да.
Значит, нормально, когда ты живешь в таком режиме, приехал в 8 вечера домой после работы, поставил на зарядку, на быструю зарядку. К утру она зарядилась, и у тебя всегда... примерно 280 километров. Всегда. Но если тебе надо куда-то резко сорваться, поехать, это не бензиновый автомобиль, ты его не заправишь.
Ну,
на
да.
Украине даже есть быстрые зарядки за полчаса, где можно за 40 минут зарядиться процентом на 60. Украина впереди планеты вся по электромобилям. У нас же ни одной нет.
Ну ладно, Украина впереди.
Приехал я в одно место, я заряжался, но у меня от обыкновенной зарядки, по-моему, 6-амперная была, 24 часа. Вот это большой минус. Почему я себе не возьму сейчас? Потому что, кстати, можно купить в нормальном состоянии, примерно в диапазоне около 3. Угу. Не сильно битая, чтобы была восстановлена, естественно. Быстрой инфраструктуры.
Я хорошо, спасибо большое. Ну, я бы остерегся восстановленных электромобилей. В любом случае, ребят, Audi начинает поставку официальную в Россию. E-tron, потрясающий, красивый кроссовер, полностью электрический, мощнейший, от железного человека Тони Старка. Все на свете по цене 5 с небольшим миллионов рублей. Думайте, старый, прошлой эволюции, прошлой эволюционной итерации, бензиновый или дизельный Q7, или e-tron электрический. А пока думаете, мы посмотрим в будущее тоже вместе с вами. Поехали. 7.31 в столице.
Моторы.
7.33, моторы, мы продолжаем, понедельник, 15 июня, доброе утро всем, кто присоединился, говорит МСК-бот, наш телеграм-бот-мессенджер, здесь я вас читаю, интересно, как обслуживаются электромобили, какие расходные материалы и с какой периодичностью Taurus Black, вы удивитесь, но ТО на электромобилях это чрезвычайно незначительная процедура, абсолютно незначительная, в которой нет вообще большинства из привычных для вас пунктов обслуживания. Ну что, фильтры никакие менять не нужно, тормозные колодки менять не нужно, обслуживать, да не знаю, мне кажется, что обслуживание, ну оно какое-то есть, но, в общем, хороший вопрос, давайте так, но я точно знаю, что это вообще не то обслуживание, о котором мы говорим, когда мы приезжаем на ТО с нашим обычным ДВСом. Электромашины после ДТП слетают с гарантии. Это от Спира. Интересно, как обслуживать это было. Как будет себя вести в сильные морозы электромобиль? Вопрос от Сергея С. Нормально будет вести. Одни из самых массовых потребителей электромобилей – это скандинавские страны. Там, вот, Норвегия, Дания, Швеция. Ну и вот туда. В общем, страны, которые, части которых находятся вообще за полярным кругом. И нормально себя ведут. Запас хода, ну, чуть пониже, наверное, запас хода. А в Москве много Nissan Leaf. В каршеринг же завезли, Павел Касьян пишет. Завезли, но только это не официальная, в смысле, это официальная поставка. Это компания Nissan продала специально для каршеринга, но официально, насколько я понимаю, в продажу Leaf еще не вышел. Хотя... если получена, пройдена сертификация и получено разрешение на использование автомобилей в России, то их официальная продажа — это всего лишь вопрос решения. Ну, вопрос решения руководства бренда. Принято решение, продаем, и тут же начнут продавать. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро, да, вы в эфире, слушаю.
Доброе утро, как да. Раз насчет Норвегии. В прошлом году общался на отдыхе с норвежцем, у них такая тема, что если ты покупаешь электромобиль, государство нехило тебя дотирует. А если покупаешь, ну, соответственно, старый ДВС, то там у них пошлина прям в разы увеличивает цену автомобиля.
Под 100%. Ну, если старый новый, но с ДВСом, там 100%, практически 100% пошлина.
Да, на электромобиль тебе доплачивают. Поэтому вот. Они скоро все и пересядут.
Ну и правильно, то есть покупаешь Мерседес за 100 тысяч долларов и еще 100 тысяч долларов пошлиной заплати, пошлину за то, что ты берешь себе ДВС, правильно. То есть да, за 600 тысяч рублей я себе будущее не куплю Игорь Утюж спрашивает. Нет, Игорь, сейчас нет. Вот сейчас нет, но потом когда-нибудь, через какое-то время, когда вы сможете находить уже дрова, старые дровишечки электрические, но тогда, может быть, за 600 тысяч сможете позволить себе. Так, и электромобили, автомобили разные сущности. Если ты вырос в эпоху ДВС, ты будешь жить с этим. А молодежь пусть ездит на чем угодно. Мотокен. Ну, как вам сказать, мотокен? Но вы же, тем не менее, эволюционировали от своей кнопочной Nokia до яблокофона, правильно? Ну, как-то вы доэволюционировали. Поэтому, а почему с этими... И вообще, если ты рос с дисковым телефоном, дисковым таким, где нужно было набирать на ли бесконечно, ноль, девятки очень долгие, ненавидел всегда людей, у которых на ли девятки были в номере, потому что долго набирать нужно. Но это не означает, что ты всю жизнь должен жить с дисковым телефоном, правильно? Ну как-то же вы смогли эволюционировать. А, так, что еще у нас здесь? До Волоколамска кто-то не доехал. Было... Что-то еще, секундочку. Кто обслуживать будет и когда? Ну, вы далеко заглядываете, нет, не нужен так далеко, ребят, ну, правда. Для чего? Нужно сначала, чтобы мы им стали доверять, а потом уже обслуживание и все остальное. С электромобилем привязан к дому. На юг, например, уже не поедешь, Руслан. Или поедешь, но правильно распланировав маршрут, с остановками, где-нибудь с ночевкой, там, на зарядку автомобиля и все такое. Все, с электромобилями закончили, закончили. Спасибо вам большое, я предельно внимательно ознакомился и буду знакомиться с вашими рассказами об электромобилях и о прочих вещах. Кстати говоря, если размышлять на тему запаса хода и, тем не менее, хотя бы какого-нибудь соответствия своего автомобиля какому-нибудь будущему, экологической чистоте и еще чему-то. Ведь есть же вариант промежуточный. Это гибридный вариант. И здесь компания Toyota тоже представила свою новинку. Это плагин гибридный RAV4. Toyota RAV4 гибридный, который можно подзаряжать от розетки. Он называется плагин гибрид, такая версия. Стоит почти в два раза дороже стандартной модели, однако в компании его называют самой экономичной версией. Без заправки может проехать 1300 километров. Ну, то есть полный бак плюс электроход 1300 километров. Стоит в Японии до 5,5 миллионов иен, то есть до 3,5 миллионов рублей. Ну, не в два раза, почти в два раза, если по японской мерить цене. Но в целом дороже. Вот в этом-то и проблема, понимаете, всяких плагин-гибридов, всего остального. Проблема в том, что очень скоро их цена, она постепенно доползет до стоимости электромобилей, и в результате ты будешь выбирать между все равно ДВСом и все равно электрическим мотором. А в остальном во всем это обычный Toyota RAV4. Кроме того, что у него есть возможность заряжать себя от розетки. Все, дальше. Составлен рейтинг самых удобных автомобилей в России. Скажите, кстати говоря, у меня давно висит эта штучка про удобство. И тут я вынужден вас спросить, а что такое в принципе удобство в вашем автомобиле? Потому что, ну, как-то на поверхности лежал ответ в этом самом рейтинге. Ну, точнее, лидер, он совпадает с нашим ощущением премиума. И здесь можно объединить две новости в одну. Одна из новостей говорит о том, что максимальное количество премиальных автомобилей, проданных в России, начиная с января нынешнего года, это автомобили одного из представителей большой немецкой тройки. Вот. А следующие две позиции – это представители той самой большой немецкой тройки. Это в том, что касается премиальных автомобилей. Больше всего премиальных автомобилей было продано компанией BMW. Ну, условно, новость такая. И здесь я думаю, а когда приводится пример остальных премиальных брендов, и это все равно немецкие бренды Audi и BMW, то что есть премиум для вас? И что такое премиум для вот этой самой статистики? У меня есть ощущение, что статистика по-прежнему премиальными брендами считает всего лишь большую немецкую тройку. И все. Все остальное — это какой-то другой сегмент. Да, другой. И сюда же в это, голосование, в смысле не голосование, а вот в этот мой вопрос, Можно вшить и следующую новость, что агентство «Автостат» составило рейтинг самых удобных автомобилей. В ходе исследования выясняли эксперты, машины каких марок, по мнению российских владельцев, обладают наилучшим расположением органов управления в салоне. Вот что такое автомобиль удобный. То есть можно сказать, что это автомобиль эргономичный, правильно? То есть когда все на своем месте. Все находится там, где ты ожидаешь это встретить, вот увидеть. И больше того, когда ты это встречаешь, ты понимаешь, мама дорогая, вот я бы здесь и сделал бы вот этот переключатель, или вот эту ручечку, вот эту крутилочку, вот здесь бы она и была. На мой взгляд, лидерство компании Mercedes в этой области, в части самых удобных автомобилей, несколько выглядит странным, потому что, ну, к примеру, мультимедийную систему Mercedes я бы не назвал самой удобной, самой интуитивной и самой понятной. Я бы не назвал еще несколько параметров, именно эргономичных параметров у Mercedes, которые, ну, странно реализованы, ну, не интуитивно, но не так, как я думаю, что я бы расположил органы управления. Тем не менее, самыми удобными, в вопросе, кстати, приняло участие 2500 владельцев легковых автомобилей, новых, 18-19 модельных годов. Оценка производилась по 5-бальной шкале, где 1 балл – это неудовлетворительный результат, а 5 баллов – максимально комфортное расположение органов управления. И самыми удобными с точки зрения эргономики были названы именно автомобили Mercedes-Benz. 93,6 балла из 100 возможных. Потом BMW и потом Audi. И вот я беру эти два опроса, точнее, две статистических выкладки. Самые продаваемые премиум автомобили BMW, Mercedes, Audi. И самые удобные автомобили Mercedes, BMW, Audi. Ребят, это вот как-то коррелироваться между собой, коррелироваться, да, корреляция должна быть между этими двумя информациями, двумя новостями. Какая, я пока не очень могу найти, не очень аргументацию. Вот чувствую, что связь есть какая-то между премиумом и ощущением комфорта. Но какая? Да, скажите мне, пожалуйста, ваш автомобиль удобен? Давайте проголосуем. У вас удобный автомобиль. Вот что бы это для вас не означало? Три варианта возьмем. Возьмем три варианта. Я хочу, чтобы как-то мы разделили это. Смотрите. Очень-очень удобно. Очень. Лучший. Очень удобно. Удобный. Вот прям вот очень удобный. 134, 21, 35. 10 баллов. Давайте 10 баллов. Прям очень удобно. Второе. Ну так себе. В общем-то, жить можно. Жить можно. Ну, ничего особенного. Так себе. 134, 21, 36. С точки зрения удобства, а удобство, как мы выяснили, это эргономика. Расположение органов управления, посадка за рулем, комфорт этой самой посадки. Ваша поза. Да, вот как рука, подлокотники на месте находятся. Это все вопросы эргономические. Так себе. Ну, как бы вот так со временем притерся, вроде бы, это уже и нормально. 134, 21, 36. Ну, в общем, по 10-бальной где-то на пятерочку. 134, 21, 36. Очень удобный. 134, 21, 35. Так себе. 134, 21, 36. И, наконец, ну, где-то на 0 баллов, на 1, на 0 баллов, я не знаю, что это может быть. Антилопа гну какая-нибудь. Да, но, тем не менее, ну, в общем, еле терпите. То есть, в общем-то, это автомобиль, в котором нет ничего, что могло бы говорить, свидетельствовать о комфорте, об удобстве, об эргономике. Очень плохо, очень плохо, очень плохо. Терпите, приходится терпеть. Вот когда вы за рулем, приходится терпеть. 134, 21, 37. 134, 21, 37. Давайте договоримся, речь идет о легковых автомобилях, ну, о гражданских. То есть мы не будем сюда включать всевозможные портеры, там, грузовички коммерческие, все остальное. Нет, речь идет о гражданских автомобилях. Автомобилях, которые вы приобретаете для частного использования. И, между прочим, в 7 часов 45 минут мы с вами взяли 500 тысяч автомобилей в Москве. То есть к 7 часам 45 минутам, вот сейчас, буквально минуту назад, в Москве уже зафиксировано 500 000 автомобилей ровно. Как хорошо все-таки, Люсенька. Правда же? Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте,
доброе.
Меня Борис зовут.
Да, Борис.
По поводу удобства автомобилей. Значит, смотрите, я раньше не ездил на автомобилях. Ну, у меня есть свой легковой спорт, Фокус.
Так.
И никогда не был в салонах других. Сейчас на такси пришлось ездить очень много.
Так.
И самое большое впечатление — это Citroen и какой-то типа Opel Omega был. Когда у них не стрелочка спидометра, а мигают цифры. Это какой-то ужас. Мне кажется, это взрыв мозга. Это как можно ездить, и вот целый день перед тобой вот это будет мигать. Это кто это придумал?
То есть неудобно наоборот. Но это все старые автомобили. Это уже пройденный этап. Сейчас в удобных автомобилях проекция на лобовом стекле. Ты уже, как бы, спасибо вам большое. Ты уже не отрываешь взгляд от дороги. То есть я считаю, что одним из неотъемлемых пунктов вот в этом составлении рейтинга удобства автомобиля — наличие чего должно быть в автомобиле удобным. В том автомобиле, который мы называем удобным. Безусловно, и, конечно, это проекционный экран на лобовом стекле. Проекция основных параметров ездовых уже на стекле. То есть, когда тебе не нужно глаза отрывать от дороги, чтобы посмотреть на спидометр, у тебя знаки в зоне действия, в которых ты находишься, твоя скорость, выбранная передача, навигационные показания, это показания навигатора, показания активных ассистентов, все выводится на лобовое стекло, и ты предельно информирован и при этом предельно сосредоточен на дороге. Вот. Это, кстати говоря, это хорошая тема. Вот из чего строится, помимо эргономики, вот это ощущение удобства. Оно строится еще и на ощущении спокойствия и информированности. То есть, когда тебе не нужно искать и какую-то информацию, выискивать, и идти в меню в какое-то. Именно поэтому я говорю, что у меня вызывает вопрос лидерства Mercedes в рейтинге удобных автомобилей. Потому что черт ногу сломит в мультимедийке. Это не самая простая мультимедийная система с точки зрения интуитивности и понятности общения с ней. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Остается удивляться и радоваться за вас. Какие удобные у вас автомобили. 67% сейчас ответили, что на десяточку. Очень удобные тачки. 67%. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман. Мне кажется, вы этим самым вопросом стараетесь разобраться в процессе мироздания. Дело в том, что, вот смотрите, существует же много разных вещей. Например, в Великую Отечественную войну мы получили чертежи хороших фотоаппаратов «Лейка». Да? И начали их делать сами.
Да.
Появился ФЭД, так называемый, Феликс Эдмундович Дзержинский.
Да.
Но ФЭД остался ФЭДом, а Лейка осталась Лейкой. И то же касается многих вещей. И, ну, посмотрите, дагестанские ковры, ну, хорошие ковры. Но почему-то все покупают персидские. Правильно?
Ну да. Ну, наверное, я не покупаю ни те, ни другие. Считаю, что это атавизм какой-то, ковры вообще. Но тем не менее. Но я понимаю, о чем вы говорите. То есть, когда что-то, даже если ты заимствуешь какую-то технологию, она должна развиваться. Вот о чем вы говорите, правильно?
Да,
а если ты позаимствовал, то ты как бы продолжаешь копировать, а оригинал продолжает развиваться. И уже через пару лет твоя копия устаревает. И для этого что, заново воровать нужно? Нужно заново воровать новую версию, правильно?
Либо эволюционировать.
Либо эволюционировать. Но почему-то, понимаете, вот здесь я сейчас... Спасибо вам большое. Вот я сейчас здесь подтягиваю еще одну новость. И с горечью ее извлекаю из этого архива нашего, из аналов, извините, исторических. АвтоВАЗ получил разрешение, извините, на выпуск обновленного «Лада Ларгус». Вот, это к вопросу об эволюционировании. Ну, немножечко, конечно, но не то чтобы там обидно, речь не в обиде. Речь именно в том, о чем вы говорите. Что когда что-то, на что мы хотим быть похоже, развивается, а мы продолжаем выпускать ларгусы и получать разрешение на выпуск обновленных ларгусов, и елки-палки. Вот здесь думаешь, а может быть и не нужно. Может быть, пусть Мерседесы нам поставляют Мерседес, БМВ нам поставляет БМВ, а Ауди поставляет нам Ауди. А мы будем делать ларгусы хорошие. Все, вот что мы умеем делать? Ларгусы. Вот значит, мы будем делать ларгусы. Давайте их делать. Давайте не стремиться делать Мерседесы. Может быть, это правильная стратегия. Не нужно стремиться делать Мерседес, если их уже делает Мерседес. Зачем копировать? Мы все равно, это все равно будет устаревшая копия устаревшей модели. Нет, нам нужно делать то, что мы умеем, ларгусы. Но, боже ж мой, как обидно, что мы умеем делать только ларгусы. И то, которые на поверку оказываются дача, автомобили, дача, такие, есть такая румынская компания. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. У вас удобный автомобиль, на чем ощущение это, этого комфорта и удобства строится? Слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Владислав.
Да, доброе, да, Владислав.
Вот как раз на эти выходные ездили выбирать машину супруги, и остановились мы все-таки на Ягуаре XJ. Вот по удобству ни Мерседес, ни БМВ. Вообще, Мерседес у меня был, я год на нем отмучился. Я его продал и был несказанно рад. Он странный. Он странный, мне бесило. Ручка включения дворника меня просто бесила на нем постоянно.
А в Ягуаре вас все устраивает? И эргономика, и вот вообще?
В Ягуаре устраивает абсолютно все. И если мы будем говорить о цене, да, ну... Вот новый XJ 4700.
Да.
Ну, это недорого. Хороший Mercedes стоит так же.
Ну, я бы сказал, что с точки зрения эргономики, вот какой-нибудь S90 Volvo побивает прям многих, и в том числе и немцев. Вот, но опять же, по расположению такой, всего на своем месте.
Пенсионерский. Такой,
а, в этом смысле. Понял, хорошо, спасибо Volvo, большое. Volvo. Пенсионерский. Ну, ладно вам. А Air Design, если взять? А Ocean Race какую-нибудь версию? А если V90 Cross Country вообще рассмотреть? Увидел редкий экземпляр Mercedes 220-го, Fumatic, дизель, универсал. Состояние как новый. Да. В Америке никто не орет, типа Генри Форд, мы все профукали. Пайк. Нет, ну в смысле, а зачем? К чему вы это? Для того, чтобы говорить, как там в Америке, нужно быть знакомым с американским рынком автомобильным и с тем, что они там на своем автомобильном рынке делают. А делают они там много чего, о чем мы даже не догадываемся здесь. Поэтому, когда мы видим... мы уже и Ford даже здесь не видим. Поэтому, когда мы не видим здесь Ford, это не означает, что вот это упаднические настроения определяют положение на всем американском автомобильном рынке. Нет, это вообще не так. Владелец BMW... Заступлюсь за Ягуар, как можно сравнивать с Вольво? Сергей, как элементарно? Берешь и сравниваешь. А для нас авторитетов, во-первых, нет. А во-вторых, я хочу вам сказать, это вы все еще по старинке считаете, что премиальные бренды это только BMW, Audi и Mercedes. Нет, сюда уже вклинил, ну, во-первых, японская тройка, которая небольшая и вообще не тройка из-за разрозненности моделей, которые должны быть похожи. Которые должны конкурировать между собой четко, как это делают в большой немецкой тройке. Там, к примеру, пятерка BMW. Тут же есть чем ответить и Audi A6, и Mercedes E-класс. То есть автомобили, которые конкурируют прямо между собой. У японской тройки такой прямой конкуренции между Acura, Lexus и... Infiniti нет. Вот так вот, чтобы прямо модель в модель конкурировали. Из-за этого, может быть, эта тройка и выглядит разрозненной немножко. Но, тем не менее, она есть. И от этого факта невозможно отмахнуться. Есть Acura, Infiniti, Lexus. Есть, в конце концов, Volvo, которые также стремятся в премиальный сегмент. И я бы сказал, что определенных успехов добились уже в этом. Сама компания Volvo. Поэтому зря вы считаете, что нельзя Volvo ставить в один ряд уж точно с Ягуаром. Все, остановим голосование. Спасибо вам большое. Микроскопические вы мои. Но, тем не менее, общий тренд по голосованию понятен. У вас очень удобный автомобиль. 69%. Ну, так себе, в общем-то, с натяжечкой. Можно сказать, что как-то положение свое нашел. Вроде бы притерся к эргономике автомобиля. Но на пятерочку из 10. Средний балл, 13%. Очень неудобно, терплю. Каждый раз приходится терпеть, когда сажусь за руль автомобиля. 19% несчастных людей. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро. Несчастные, это кто? Кто эти люди? Здравствуйте, доброе.
Алло, да, здравствуйте.
Доброе.
Да, в принципе, вот у меня, смотрите, сейчас выбор есть. Значит, хочу менять машину. Покупать либо Duster новый, да?
Да.
Либо взять, например, Land Rover Freelander, да? Они, в принципе, по проходимости аналогичные абсолютно автомобили, да?
Ну,
вот. Ну, один, да. Скажем, такой дубовый весь, а второй более современный, более красивый, более, наверное, Ну, кожаный салон там и все.
Ну, он просто из другого класса. Ну, Land Rover — это просто другой класс. Это, ну,
что абсолютно другой класс. И вот выбор идет что? По обслуживанию автомобиля. То есть, несмотря ни на что, выбор будет только по цене дальнейшего обслуживания. Хотя их можно купить, скажем, по аналогичной цене. Один новый, а другой в изумительном состоянии. А
Freelander какого года будет в изумительном состоянии?
Это я думаю...
Ну, какого-нибудь там, какого-нибудь какого? Какого-нибудь 12, 10-го или даже пораньше?
После 13-го года, да.
После, ну, где-то 13-го.
14-й, да.
Но я вам скажу, что обслуживание фрилендера станет вам в копеечку, если вы соберетесь его обслуживать официально. А у неофициалов я бы не рисковал Land Rover обслуживать. Это может оказаться себе дороже. Вот правда. И спасибо вам большое. Это сейчас нужно призвать на помощь, конечно, владельцев таких хорошо походивших Land Rover'ов, Range Rover'ов, но мне кажется, что здесь такая вилка, в которую вы попадаете, не очень приятная. У официалов обслуживать дорого, даже несмотря на скидки, которые предоставляют на обслуживание автомобилей после гарантии, ну, в постгарантийный период. А у неофициалов обслуживать Land Rover может оказаться себе дороже, потому что потом обслуживать после того, как ты обслужил у неофициалов, придется уже у официалов, но за совершенно другие деньги. Новый Duster особо обслуживать-то в принципе не надо. А чего красивого во Freelander, подозрительная сова? Но речь скорее идет не о красивости, а именно о комфорте, о том, о чем мы сейчас голосовали. Freelander — это, конечно, автомобиль другого уровня, комфортный, с другим удобным салоном, с удобной посадкой, расположение органов управления уже более-менее удобное. Ощущение от автомобиля, ну как ни крути, но это автомобиль просто другого класса, гораздо выше класса, даже несмотря на весь свой возраст. Но, тем не менее, обслуживать его, Freelander, я вам скажу, когда я просчитывал сколько-то лет назад, еще когда Freelander официально выпускались, это был один из лидеров по стоимости ТО, по цене. Один из лидеров, негативно, в плохом смысле слова, он очень дорогим был. Сейчас, когда автомобиль уже официально не выпускается, и когда это, в общем-то, раритет в историческом смысле слова, это может быть дорого. А мне всегда казалось, что люди, имеющие средства на Land Rover, не задумываются о стоимости дальнейшего обслуживания. Николай Любер. Николай, это когда вы новый приобретаете за 7 миллионов или за 5 миллионов? Наверное, да. Но когда речь идет о вторичном, по цене нового Duster, ну, то есть я так понимаю, что речь идет об автомобиле стоимостью там миллион с небольшим. Вот тут уже могут начинаться вопросы. Давайте мы эту тему зафиксируем и завтра возьмем ее в дровишки в нашу новую зародившуюся рубрику «Дрова», где мы выбираем автомобили с пробегом. Но только эти дрова будут такими, вот по такой цене, за которую можно, в общем-то, уже рассмотреть и новый автомобиль. Но тем не менее, Land Rover 13-го года. Дрова или нет? И можно ли там найти что-то живое? И если это живое потом обслуживать, то во что это выйдет? Это все мы уже будем спрашивать у вас, владельцы данных автомобилей, но только уже завтра. А сейчас осталось отметить лишь плотность потока в Москве. В движении.
В движении.
536 тысяч, 536 473, вот сколько автомобилей уже набралось. Юг МКАДа, внутренняя сторона, колоссальная пробка от Каширского шоссе до Ясенева, там целая серия аварий. Въезд по Варшавке заблокирован. Балашиха, плотная железнодорожная, черный вообще весь восточный куст, въезжает очень плохо и за МКАДом, и в МКАДа, и вообще в Москве сейчас, 3 балла пробки. Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.